В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми-Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Вано Мирабишвили представил новый состав кабинета министров Грузии. Арестованные активы Бедзины и Ванишвили выставлены на аукцион. Глава МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов объявил о создании партии «Единая Осетия». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. Активисты сирийской оппозиции проводят сегодня второй день переговоров в Каире, организованный Лигой арабских государств. На Украине Верховная Рада окончательно утвердила закон об основах государственной языковой политики, предусматривающей повышение статуса русского языка. Коммунистическая партия проводит сегодня во многих городах России пикеты, митинги и шествия в знак протеста против присоединения страны к ВТО. Активисты сирийской оппозиции проводят сегодня второй день переговоров в Каире, организованных Лигой арабских государств ЛАК. Цель встречи – выработать единую позицию по вопросу о передаче власти в Сирии, где уже более года продолжается кровопролитный конфликт между оппозицией и правительственными силами. Турция и страны-члены ЛАК призывают представителей разных групп сирийской оппозиции договориться о формировании заслуживающей доверия альтернативы правительству президента Башара Асада. Отказались от участия в конференции в Каире члены так называемой «Свободной сирийской армии», которые возглавляют вооруженную борьбу против сторонников Асада. Они выразили несогласие с предложенным международными посредниками вариантом урегулирования, который не исключает присутствие в новом руководстве Сирии ряда нынешних высокопоставленных чиновников. Сегодня переговоры в Каире покинули члены еще одной оппозиционной группы Сирийской революционной комиссии. Они сослались на политические разногласия. Президент Сирии Башар Асад выразил сожаление по поводу инцидента с турецким истребителем, сбитого силами сирийских ПВО в прошлом месяце. По словам Асада, он не допустит того, чтобы новый всплеск напряженности в отношениях между двумя соседними странами перерос в открытое военное противостояние. «Я сожалею о случившемся на 100%, отметил сирийский президент в интервью турецким СМИ. Дамаск утверждает, что турецкий самолет нарушил воздушное пространство Сирии. Турция в связи с инцидентом разместила у сирийской границы дополнительные зенитные комплексы и ракетные установки. Анкара предупредила, что готова ответить силой на любое военное вторжение. Тысячи граждан Сирии бежали в Турцию в связи с продолжающимся уже более года конфликтом между сирийской оппозицией и правительством Башара Асада, которого Анкара неоднократно призывала подать в отставку. На Украине Верховная Рада окончательно утвердила закон об основах государственной языковой политики, предусматривающий повышение статуса русского языка, передает Владимир Ивахненко.
Несмотря на прозвучавшее накануне заявление председателя Верховной Рады Владимира Литвина о том, что на этой неделе депутаты не будут рассматривать языковой законопроект, парламентское большинство проголосовало за него во втором чтении. Это произошло после перерыва, во время которого представители правящей партии регионов встретились с премьер-министром Николаем Азаровым. Голосование в Раде сопровождалось потасовкой между регионалами и оппозиционерами. Последние обещали не допустить принятия этого документа, который, по мнению оппонента власти, ослабляет позиции украинского языка и подрывает основы государственной независимости. В знак протеста депутаты парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» объявили голодовку в центре Киева, у стен украинского дома. Согласно принятому закону, русский получит статус регионального языка в 13 из 27 областей Украины. Речь идет в основном о русскоязычных, восточных и южных областях страны, где преимущественно проживают избиратели партии власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский суд по правам человека признал незаконным арест экс-министра внутренних дел Украины, лидера народной самообороны Юрия Луценко. Таким образом, был удовлетворен иск оппозиционного украинского политика. Как говорится в опубликованном сегодня решении суда в Страсбурге, заключив Луценко под стражу на время следствия и суда, власти Украины нарушили несколько основополагающих статей Европейской конвенции по правам человека. В связи с этим Европейский суд присудил истцу 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. В феврале текущего года Юрий Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы по обвинению в хищении государственных средств и превышении полномочий. Коммунистическая партия проводит сегодня во многих городах России пикеты, митинги и шествия в знак протеста против присоединения страны к Всемирной торговой организации ВТО. Акции организованы в частности в Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде и Москве. Рассказывает Татьяна Вольская.
Группа депутатов, 131 человек от КПРФ и «Справедливой России» считает, что при внесении протокола о присоединении к ВТО на ратификацию в Госдуму не был соблюден порядок представления документов для ратификации, а также не проведено согласование с субъектами Федерации. Заявители не устроило, что речь идет о ратификации только протокола о присоединении России к соглашению об учреждении ВТО 1994 года, но не само соглашение, в котором, по их мнению, есть много пунктов, угрожающих благосостоянию российских граждан и даже национальной безопасности. Полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Борщевский в своем выступлении назвал запрос группы депутатов Госдумы фарсом и привел аргументы в пользу того, что процедура вынесения протокола на ратификацию прошла без нарушений. Это дело Конституционный суд рассматривает его в неочередном порядке, поскольку решение нужно вынести до 23 июля, когда процесс ратификации протокола должен быть завершен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мьянме во вторник были освобождены по амнистии 46 заключенных, 20 из которых были осуждены по политическим мотивам.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. «Больше пользы для народа» – так называется программа, представленная сегодня парламенту Грузии кандидатом в премьер-министр Ивано Мирабишвили. Сегодня же стал известен и новый состав кабинета министров. МВД Грузии возглавит бывший министр обороны Бачо Ахалая, военное ведомство – экс-министр образования Дмитрий Шашкин, министром образования стала экс-глава Национального центра экзаменов Хатия Деканоидзе, а министром по вопросам беженцев и их расселению Дали Хомерики. О программе и первых кадровых решениях Ивано Мирабишвили рассуждают политики и эксперты в материале Мзии Парисишвили.
Встречи кандидатов премьер-министра Ивано Мирабишвили с парламентариями на объединенном заседании профильных комитетов предшествовал его визит в квартиру обычной тбилисской семьи. Мирабишвили откровенно поделился впечатлениями. После революции роз эта семья никаких благ не видела, если не считать полученную недавно государственную медицинскую страховку и более безопасную жизнь. Поэтому кандидат в премьеры предложил. Наш девиз – лозунг «Больше пользы народу». Наш главный приоритет – это трудоустройство, заявил Ивано Мирабишвили. Затем он заговорил на языке цифр.
На медицинское страхование мы намерены потратить 3 миллиарда лари. На разного вида социальную помощь 3 миллиарда лари. Для поддержания села 4 миллиарда лари. А для финансирования системы образования также 4 миллиарда лари.
Далее последовало почти сенсационное обещание. В целом за 4 года госбюджет составит 40 миллиардов лари. Сейчас он примерно 9 миллиардов. И из них половина будет идти на социальные проекты. Лидер Картули Даси Джонди Багатурия возразил.
Прекратите разговор о том, что искоренили криминал и воровской менталитет. Их места заняли бандиты и криминальные авторитеты в галстуках и погонах. А что вам до сих пор мешало все это сделать? 8 лет вы у власти, в крайнем случае президент точно 8 лет. Что ему мешало раньше трудоустроить людей?
Часть парламентской оппозиции не собирается голосовать за новый кабинет министров. Представитель фракции «Единство за справедливость» Дмитрий Лоткипанидзе выразил протест по поводу того, что Хатуна Калмахелидзе сохранила портфель министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи.
Заключенные как оставались заложниками Хатуны Калмахелидзе, так и останутся. Это означает, что их голоса будут гарантированы на выборах, и Вано Мирабишвили прекрасно воспользуется этим.
Оппозиция неоднократно ставила вопрос об отставке Хатуны Калмахелидзе. Это требование власть не удовлетворила, в отличие от отставки Кобы Субелиани с поста министра по вопросам беженцев и их расселению. Эту должность теперь займет бывший министр образования правительства Абхазии в изгнании Тали Хомерики. Однако оппозицию больше всего встревожило назначение бывшего министра обороны Бачу Ахалая главой МВД. Оппоненты часто критикуют его за жесткость и неуравновешенность. По мнению одного из лидеров грузинской мечты Мананы Кобахидзе, подобное решение будет способствовать негативным изменениям в силовом блоке правительства. Это всего лишь подтверждение того, что полицейское государство и режим, который до сих пор существовал, перейдет в более активную фазу. Оппозиция в целом спокойно отнеслась к новости о том, что Министерство обороны возглавит Дмитрий Шашкин, который, по шутливому замечанию лидера новых правых Давида Гамкрелидзе, обрел свое призвание.
Шашкин любитель дисциплины, и это отразилось на школах. И я думаю, это качество ему больше пригодится в армии, чем в системе образования.
За будущее военное ведомство не переживают и христианские демократы. Их больше возмутила программа кандидата в премьер-министры. Еще недавно президент Михаил Саакашвили обвинял оппозиционеров в обмане избирателей. По словам президента, оппозиция в качестве предвыборных обещаний уже раздала векселя на 10 миллиардов лари, а тут власти сами собираются потратить около 20 миллиардов. В нее входят и 1000-ларовые ваучеры на каждую семью. Представители правящей партии «Национальное движение» программу «Больше пользы народу» назвали амбициозной, но реальной. Они уверены, что Вано Мирабишвили и его кабинет министров справятся со всеми вызовами. Но ведь это чистой воды популизм, утверждают эксперты, приверженцы принципов свободной экономики. Паата Шишелидзе не скрывает разочарования от обещаний Вано Мирабишвили.
Мне так жаль, что Вано Мирабишвили пошел по пути популизма. Я бы предпочел от него услышать, что он хочет урегулировать такие вопросы, как неприкосновенность собственности, сокращение налогов, хотя бы подоходных, уменьшение бюджетных трат и ущемление бюрократизма. А так, его обещания очень близки с предвыборными обещаниями Бедзины и Ванишвили, что очень жаль. Фактически у нас нет выбора. Две самые передовые политические силы обещают одно и то же. Обещают ошибки.
По мнению Паата Шишелидзе, новая программа власти Грузии перечеркивает ранее выбранный курс на содействие развитию свободного бизнеса. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему назначения премьер-министром Грузии Вано Мирабишвили и перестановок в правительстве в рубрике «Взгляд из сегодня из Тбилиси» анализирует публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Давид Какабадзе.
Вано Мирабишвили – новый премьер-министр Грузии. Что стоит за этим назначением? Премьер-министр звучит, безусловно, гордо, но после Зурабаджвания ни один из председателей правительства никогда не входил в десятку самых влиятельных политиков Грузии. Предшественники Мирабишвили на этом посту были всего лишь скромными кураторами экономического блока. Они не контролировали ни силовиков, ни других отцов грузинской демократии и особ, приближенных к Саакашвили. Неформальная иерархия власти давила на них, как пирамида Хеопса. Некоторые министры были гораздо влиятельнее их номинальных руководителей. Вано Мирабишвили 7 лет руководил МВД с расширенными до неприличия полномочиями и, по сути, был теневым премьер-министром теневого полицейского государства. Новое назначение добавило ему больше хлопот, чем реальной власти, недостатков которой он не испытывал. В плюс Мирабишвили ставит реформу полиции, в минус – ее превращение в дубинку правящей партии. Он отучил грузинских полицейских от взяток, и он же приучил их к жестоким расправам над инакомыслящими. Его имидж напоминает двуликого Януса. Один лик начищен до блеска и усердно надувает щеки, а другой недобро ухмыляется из темноты. Последние перестановки в правительстве – это попытка убить нескольких зайцев одним выстрелом, да так, чтобы ненароком не застрелиться при этом. Саакашвили затеял смену коней на переправе за 100 дней до выборов. И это косвенно подтверждает предположение о том, что ситуация воспринимается им как критическая. В последние месяцы рейтинг правящей партии летел вниз со скоростью поезда, пущенного под откос партизанами. В ее рядах начались разброд и шатание, глухо зароптали бюджетники. А Бедзина Иванишвили тем временем ускоренным маршем продвигался к выборам, как Наполеон к Аустерлицу. Мирабишвили был призван железной рукой выстроить метущихся сторонников Саакашвили в сомкнутые колонны и стать самым что ни на есть эффективным менеджером неудачно стартовавшей кампании. Его правительство, прежде всего, станет предвыборным штабом. Еще не добравшись до премьерского кресла, Мирабишвили начал строительство коммунизма в отдельно взятой за горло стране. Он уже посулил тысячедолларовый ваучер каждой грузинской семье и легким движением руки бросил несколько виртуальных миллиардов на алтарь здравоохранения и сельского хозяйства. О том, где находится заветная тумбочка, откуда будут извлечены эти деньги, новый премьер скромно умолчал. Вскоре он, вероятно, демонстративно атакует монополистов, попытается снизить цены на отдельные товары и гневно разоблачит парочку зазевавшихся взяточников. Саакашвили попытался намекнуть западным партнерам, что наконец-то отрекся от мечты остаться первым лицом государства и вывел на авансцену преемника, точнее партнера по тандему. Вместе с тем, оттирая Мирабишвили от МВД, он начал снижать вероятность того, что опирающийся на многотысячный полицейский корпус Мирабишвили в критический момент начнет свою, не учитывающую интересов Саакашвили, игру. Безусловно, Мирабишвили на какое-то время останется властителем полицейских дум, но его влияние будет постепенно снижаться. Назначив министром внутренних дел сторонника крайне жестких методов Пачуахалая, Саакашвили развязал себе руки. Согласно широко распространенному в Грузии мнению, когда он в очередной раз требовал стереть оппозицию в порошок, Мирабишвили, предвидя последствия, пытался отговорить его и предлагал более прагматичные, в какой-то степени более мягкие сценарии. Теперь ситуация изменилась. Ахалая выполнит любой приказ, не отвлекаясь на размышления. Связи с общественностью – ахиллесова пята Мирабишвили. Он, вероятно, самый худший оратор в грузинском руководстве. До недавнего времени он успешно избегал частых контактов с журналистами, но теперь ему придется выйти из тени под прицел телекамер. Мирабишвили может вести вполне конструктивные переговоры с Иванишвили, который неплохо отзывался о нем. Это важно для обеспечения безопасности в переходный период, особенно в том случае, если правящая партия потерпит поражение на выборах. Впрочем, сегодня ни сторонники, ни противники власти и слышать не желают о каких-либо переговорах и компромиссах, размахивая воображаемыми знаменами, на которых крупными неровными буквами выведено «все или ничего», «победа или смерть». Перекраивая систему на ходу и тем самым на какое-то время дестабилизируя ее, Саакашвили фактически пошел ва-банк, поскольку оппозиция сделает все для того, чтобы эта перестройка вылилась в полный хаос и завершилась развалом правящей партии. Но выбора не было. Он больше не мог пассивно наблюдать, как неумолимо падают рейтинги и рушится дело всей его жизни.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Давид Кокабадзе. А мы вновь продолжаем тему, и у нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси один из лидеров Республиканской партии Грузии Леван Бердзинишвили. Леван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леван, естественно, главная тема сегодня в Грузии – это кадровые перестановки в правительстве. Эксперты и журналисты строят самые разные предположения о том, что на самом деле за этим всем стоит. К примеру, наш блогер Тенгиз Аблоте сравнил Михаила Саакашвили с Борисом Ельциным, который передавал власть силовику Путину. Леван, как вы считаете, насколько Мирабишвили соответствует вот этому образу? Иными словами, насколько он потенциально самостоятельная политическая фигура?
Ну, в первую очередь, я должен сказать, что было многократно отмечено, что Иванишвили раньше говорил о добрых качествах господина Мирабишвили. Мирабишвили – это человек, так сказать, который может заниматься делами, если он не будет выступать публично. Это не публичный политик, в первую очередь, это вообще не политик. Во-вторых, он не просто самый плохой оратор среди грузинских политиков, это самый плохой оратор в Грузии, в истории этой страны. Я такого еще не видел. Он вообще не умеет говорить ни на каких языках. Так что у него будут большие проблемы, потому что премьер-министр, который не говорит, Это трудно себе представить. А то, что говорят, что он переговорщик, это, конечно, несерьезно. Ничего от него не зависит. Я не думаю, что тут ситуация похожая на то, что в свое время Ельцин подыскал себе Путина, потому что вот Мирабишвили плохо подходит под роль господина Путина. Это ситуация совсем другая, когда Путин нашел своего Медведева. Так что Саакашвили старается разыграть карту именно путинскую, то есть найти своего Медведева, а потом как-то через 4 года вернуться в русло правления за первым человеком и так далее. То есть все время оставаясь самим собой, то есть оставаясь все время первым человеком в Грузии, хотя, конечно, он совершенно не учитывает возможности следующих выборов, потому что если все пройдет так, как вот сегодня мы имеем какие-то рейтинги, то господин Саакашвили будет сокрушительно, так сказать, его партия проиграет сокрушительно эти выборы. Особенно это касается больших городов. Ну, в Тбилиси там будет вообще колоссальный проигрыш. Так что это дело очень похоже на то, что господин Саакашвили просто мобилизирует силы. То есть он находит людей, которые не постесняются поступать так, как надо, в самых критических моментах.
Ливан.
А критические моменты будут.
Ливан, вот Дмитрий Манява говорил о том, что оппозиция будет ждать развала национального движения, а с другой стороны, сейчас ходит очень много слухов о якобы расколе в грузинской мечте. Вы могли бы каким-то образом их прокомментировать? Говорят о том, что республиканская партия чуть ли не собирается покинуть грузинскую мечту из-за...
Да. Эти разговоры, вот это и есть начало, так сказать, действий господина Мирабишвили. Этот человек, который занимается вот такими делами. Никаких проблем в грузинской мечте нет и быть не может. Поэтому, потому что сами понимаете, что год тому назад республиканская партия или какая-либо другая партия даже не мечтала об одном месте в парламенте. Так что никаких претензий друг к другу тут просто теоретически и практически быть не может. Нет проблем в грузинской мечте, но есть большие проблемы в национальном движении, потому что господин Букерия не совсем счастлив тем, что происходит сейчас в его стране, где он сам себя считал вторым человеком, и оказалось, что он ни второй, ни третий, даже не пятый. Так что не надо искать, так сказать, проблем там, где его нет, а надо искать там, где они показали себя, потому что эти все назначения, они показывают на большой кризис. Вы, наверное, знаете, что господин премьер-министр, еще не будучи премьер-министром, Иванишвили, Мирабишвили пригласил некоторым министрам, это касается особенно господина Чиабирашвили, что он может снять 5 министров. То есть он уже составляет свой список из тех министров, которых он снимет. И там очень непростая ситуация. Так что да, ожидается развал внутри национального движения. И ожидается, что они не смогут показать лучшие показатели на будущих выборах. Что касается разлада в грузинской мечте, это просто такая мечта. Голубая мечта сегодняшних властей, которые не могут себе позволить просто думать о том, что они могут проиграть.
Спасибо, Ливан. Спасибо за участие в нашей программе. Я напоминаю, у нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси был один из лидеров Республиканской партии Грузии Ливан Бердзинишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Предыдущее правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия под руководством прикомандированного из России Вадима Бровцева оставило республике долги в размере 2-летнего бюджета. Пока Генеральная прокуратура ищет концы исчезнувших денег, в правительстве ломают голову, чем покрыть эти долги, рассказывает Мурат Гукемухов.
Министр финансов Южной Осетии Аза Хабалова посчитала долги, оставленные в наследство премьером Бровцевым. Бюджет на 2012 год был принят с дефицитом в 539 миллионов рублей. А уже после этого силовикам подняли зарплату еще на 330 и пенсии на 40. Итого дефицит бюджета 879 миллионов рублей. Это приблизительно 2-летний доход республики. Министр разводит руками, как мог парламент принять бюджет с таким дефицитом. На что депутат Вадим Сховоребов отвечает, что деньги российские, правительство российское – как бы уполномоченная старшим братом на восстановление республики, и вело себя соответственно. Иногда обманывали, иногда шантажировали, а в основном просто презирали, говорит Вадим Схавребов.
Там вообще более 2000 изменений было внесено, и то напосля. Тогда они их уже распределили. Но оставили обычно в известность после того, как они уже это сделали, а не перед тем, как сделать.
Правда, сговорчивость многих депутатов объяснялась еще и доступом к специальным кредитным ресурсам. Кроме депутатов, в республике мало кто может похвастаться беспроцентными судами в десятки миллионов рублей сроком на 90 лет. Бюджет на 2012 год принимался в рекордные сроки – 28 декабря прошлого года. Для сравнения, бюджет на 2011 год был принят в мае, то есть уже после окончания первого квартала. Поспешность, с которой был принят основной финансовый документ, объясняется цейтнотом, в котором находились правительства переходного периода и исполняющие обязанности президента премьер Вадим Бровцев. До президентских выборов, то есть до прихода следующего руководителя республики, оставалось 3-4 месяца. А тут в конце декабря пришел российский транш в размере 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Тогда предполагалось, что на этом закончится процесс восстановления республики. А дальше финансирование будет идти по старой довоенной схеме. Незначительные по объемам суммы, что называется на жизнь, через правительство Северной Осетии. Деньги освоили в рекордные сроки. Они растворились в пространстве за февраль и март, не оставив сколь-нибудь заметного следа в Южной Осетии. А это ни много ни мало. Стоимость строительства 640 домов, даже по завышенным российским расценкам. Правительство умудрилось не только запустить деньги в космос, но и при этом не рассчитаться с теми немногими подрядчиками, кто занимался реальным делом. И теперь, по словам Азы Хабаловой, они через суд выбивают из правительства деньги. Пока около 20 миллионов рублей. Но это далеко не конец, заявила на заседании правительства Аза Хабалова. Генпрокуратура ищет деньги и надеется вернуть хоть что-нибудь из украденного. Или хотя бы добиться возмездия. Но и здесь проблема. Все специалисты по распилу уехали домой в Россию. Достать их нелегко. Придется уповать на сотрудничество российской прокуратуры, говорит генпрокурор Южной Осетии Мераб Чигоев.
По Конституции Российской Федерации Россия не может выдавать своих граждан иностранным государствам. И поэтому мы постараемся собрать, если мы сможем это сделать нашими силами внутри нашей республики, собрать достаточно материала для того, чтобы эти люди были привлечены к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. А подобное соглашение у нас с Россией заключено.
Этот последний, как предполагалось, российский транш правительство Бровцева ждало с октября прошлого года и строило на него планы. Поэтому до его распила ни о каких выборах нового президента не могло быть и речи, считает югоостинский эксперт Мадина Шавлохова.
Выборы первый раз не состоялись в прошлом году. Не потому, что Джоева и Бибилов были плохими, а потому, что их искусственно сделали плохими. Те, кому нужно было списать эти 1 600 000 000. Естественно, вот этими силами искусственно подогревалась ситуация в Южной Осетии.
Судьба избирательной кампании была предрешена, а свободный выбор южных осетин в глазах российских кураторов – ничто, когда на кону стоит 60 миллионов долларов. Но это не просто украденные деньги, а добытые сбоем, ценой невероятных усилий, искусства обмана, вероломства. Кто знает, может быть, эта история станет легендой российской бюрократии, как невероятные преступления фиксируют историки уголовного мира. И кто знает, может быть, где-нибудь на банкете после очередного съезда партии власти чиновники обступят захмелевшего Бровцева и попросят: «Ну не скромничай, расскажи, как было дело в Осетии». Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская «Нужная газета» сегодня вышла с большим интервью с министром, с бывшим министром внутренних дел самопровозглашенной республики Леонидом Дзябжба, в отношении которого недавно было возбуждено уголовное дело по фактам хищений. Дзябжба полностью отрицает свою вину и называет дело против него политическим. Мы решили опросить простых жителей Сухуми, что они думают об этом деле. Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Бывший министр внутренних дел Леонид Дзябжев заявляет, что возбужденное против него уголовное дело не имеет под собой оснований и является преследованием политических оппонентов Александра Анкваба. Не кажется ли вам, что действительно правоохранительные органы возбуждают уголовные дела именно в отношении противников Анкваба, не трогая его сторонников? Верите ли вы в объективность абхазской генпрокуратуры?
Я не знаком с делом Леонида Дзябжева. Трудно мне судить. А что касается второго вопроса, конечно, не только у меня, у всего населения доверие к прокуратуре. И тем более всем органам правопорядка, мы знаем, что они требуют большой реконструкции, то есть требуется реформа этих органов, которой, к сожалению, вообще никто не занимается, и сегодняшняя власть не собирается этим заниматься, то есть как и многим другим. Так что доверия к ним нет. Беслан Гурджу.
они это делают поочередно. Кто придет, тот того и преследует. Понимаете, они меняются и начинают потом преследовать друг друга. Все. Вот, пауки в банке, на самом деле. Все.
Вы верите в справедливость нашей прокуратуры?
У нас не дееспособная, ни власть, ни правительство. Так что не суды и прокуратура виноваты. Система виновата наша. Суд, ну что суд сделает? Суд подневольный, прокуратура подневольная. И все. Анатолий Тарва.
Нету, как говорят, дыма без огня. Что-то есть. Но справедливость должна быть всегда восторжествовать. Дай Бог, чтобы это так было.
Почему тогда правоохранительные органы не заводят уголовные дела в отношении тех, кто у власти находится?
Тут, наверное, рука руку моет, кто его знает.
И там, они оба два собака пара. И те, которые возбудили против него уголовное дело, и он сам.
Верите ли вы в справедливость нашей прокуратуры?
Хотелось бы верить, но сейчас мир настолько испоганен, да не только у нас, и в России, и в Европе. Одни циники, и все они чинуши и вороваты. И в Европе, и в России, и у нас в миниатюре. Дай Бог, чтобы я ошибался. Владимир Агрба.
Анаит Гаварян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Кандидат в премьер-министра Грузии Вано Мирабишвили на встрече с депутатами оппозиционной фракции «Христианские демократы» во вторник, 3 июля, рассказал о планах своего кабинета министров. «Я даю гарантию, что в последующие 4 года государственный бюджет Грузии составит 37-38 миллиардов лари, и каждый гражданин Грузии сможет почувствовать на себе этот рост бюджета», — заявил Мирабишвили. По его словам, одной из главных задач нового правительства будет обеспечение медицинской страховкой всех граждан Грузии, которые до сих пор не имели возможности ее оформить. С 2013 года мы предложим ветеранам и инвалидам второй группы, не попавших в категорию страхования с 1 сентября прошлого года, базовый страховой пакет, заявил Мирабишвили. Одновременно он отметил, что правительство продолжит обеспечение беженцев жильем. В первую очередь это коснется беженцев из Абхазии, подчеркнул он. Также Мирабишвили пообещал за 4 года удвоить объем сельскохозяйственной продукции, производимой в Грузии, что станет основой для обогащения грузинского крестьянина. Оппозиция Грузии дает скептические оценки кадровым перестановкам в правительстве Грузии и новой программе правительства, которую парламент будет утверждать на этой неделе. Один из лидеров политической коалиции грузинского миллиардера «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили, экс-посол Грузии в ООН Иракли Аласания, заявил: «Очевидно, Мирабишвили внимательно ознакомится со всеми выступлениями Иванишвили и начал свои заявления с обещания решить те вопросы, которые подняты грузинской мечтой. Но он не учел, что действующая команда находится у власти уже 8 лет и все это время дает обещания, которые не выполняет», — сказал Аласания журналистам. Лидер политического объединения «Новые правые» Давид Гамкрилидзе выразил недовольство кандидатурой Бача Халая на пост министра внутренних дел Грузии. «Для меня Халая на этом посту сигнал, что МВД продолжит действия еще более силовыми методами», — сказал Гамкрилидзе. Лидер христианско-демократического движения Георгий Таргамадзе также считает, что назначение такой фигуры, как Халая, на пост министра внутренних дел означает, что МВД сохранит полный контроль над ситуацией в стране.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 100% акций «Карту Групп» и 21,7% акций «Прогресс-банка» выставлены на аукцион. Национальное исполнительное бюро утверждает, что эта собственность принадлежит лидеру политической коалиции «Грузинская мечта» Бедзине Иванишвили. Однако защита оппозиционера заявила, что он владеет лишь акциями «Прогресс-банка». Адвокаты также выражают серьезные сомнения в объективности оценки стоимости активов этих компаний. Тему продолжит Нона Суварян.
Стоимость всех акций «Карту Групп» около 152 миллионов лари, а до 22% акций в «Прогрессбанке» – 3,5 миллиона лари. Именно в такую сумму их оценило Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Национальное исполнительное бюро, ссылаясь на Национальный банк, утверждает, что Бедзина Иванишвили является реальным выгодополучателем или, иначе говоря, бенефициарным владельцем доли «Прогрессбанка» и банка «Карту», которым владеет «Карту Групп». Арест на эти компании был наложен 26 июня после того, как лидер коалиции «Грузинская мечта» отказался выплатить штраф в размере более 74 миллионов лари. У Национального исполнительного бюро было 30 дней, чтобы принять решение выставить акции на продажу. Однако о намерении сделать это оно объявило уже на четвертый день после ареста. Во вчерашнем заявлении, которое распространило это ведомство, говорится.
Согласно закону Грузии об исполнительных производствах, начальная цена имущества, размещенного на первом принудительном аукционе, составляет 50% от установленной экспертом рыночной цены. Соответственно, начальная стоимость 100% акций Бедзины Иванишвили в карту группе составляет до 76 миллионов лари, а 21,7% акций в «Прогрессбанке» до 2 миллионов лари.
Президент карту групп Нодар Джавахишвили в интервью «Эху Кавказа» заявил, что ни он, ни владельцы компании ничего продавать не собираются. Более того, он утверждает, что карту групп к Иванишвили никакого отношения не имеет. Ее акциями владеют 11 компаний, 9% принадлежат сыну Иванишвили Уте. Как говорит Джавахишвили, в юридической документации, подтверждающей право собственности, имя оппозиционера не значится.
Именно это дает нам повод высказать основательные подозрения или предположения, как они смогли оценить всю собственность карту групп за 2 дня, в том числе и карту банк, для оценки которого любой международной аудиторской фирме понадобился месяц. При этом для аукциона вывели именно ту сумму, которая соответствует штрафу Бедзины Иванишвили. Это означает, что это сделали специально. На самом же деле никакой оценки не проводилось.
Как говорит адвокат и член коалиции «Грузинская мечта» Арчил Кбелашвили, есть вероятность того, что никто не выразит желание приобрести акции на 75 миллионов лари. Это будет означать провал аукциона. Оба лота уже размещены на веб-странице онлайн-аукционов. Сам процесс продажи акций карту группы «Прогрессбанка» продлится до 10 июля, говорит Арчил Кбелашвили.
Думаю, что 10-го кто-то зарегистрируется и купит, но если этого не произойдет, то согласно закону в течение 15 дней у исполнителя есть право передать эти акции государству. Следовательно, нет большой разницы, эти акции купит ангажированное властью лицо или их передадут государству. В любом случае вопрос стоит так: государство отбирает банк.
По словам Кубелашвили, теоретически принять участие в аукционе может и сам Бедзина Иванишвили, однако такой вариант не рассматривается. Владельцы акций «Карту Групп» сдаваться не намерены. Решение Национального исполнительного бюро уже оспорено. После того, как местные рассмотрят дело, защита планирует обратиться в международные суды. Тем временем, говорит Нодар Джавахишвили, никто в работу банка «Карту» пока не вмешивается, но сложившаяся ситуация крайне негативно отражается на деятельности организации. Сотрудники обескуражены, клиенты не на шутку встревожены. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня глава МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия и экс-кандидат в президенты Анатолий Бибилов заявил о своем выходе из партии «Единство» и о создании новой партии под названием «Единая Осетия». Напомним, именно партия «Единство» выдвинула кандидатуру Бибилова на президентских выборах осенью прошлого года, и от имени именно этой партии был подан иск в суд, когда Бибилов проиграл во втором туре Алле Джоевой, рассказывает Зарина Санакоева.
О своем решении Анатолий Бибилов сообщил журналистам на своем рабочем месте, в кабинете главы МЧС. На эту должность он был переназначен недавно, сохранив ее и при новом президенте. Бибилов говорит, что решение создать партию зрело давно. Сейчас, по его мнению, после того, как прошли выборы, избран новый президент и завершен процесс формирования правительства, политическая жизнь должна пойти своим чередом.
Но эта идея у меня всегда была. Я, когда баллотировался в депутаты в 2003 году, тогда у меня и в буклетах, которые я выпускал, и в своих разговорах, и в встречах с избирателями, я говорил о том, что Осетии необходимо объединиться. И мой лозунг тогда тоже был «За единую Осетию». Когда я был кандидатом в президенты, в моей предвыборной программе то же самое было об объединении Осетии. Первые шаги, которые я вижу, это единое экономическое пространство, единое таможенное пространство, что можно делать и можно работать над этим, в принципе, и это реально.
Анатолий Любилов пока не говорит, кто войдет в новую партию. Он обещает пригласить всех журналистов на учредительный съезд, который состоится уже скоро, где они смогут вживую лицезреть состав новой партии. Ну а что касается бывших уже однопартийцев, то они, по словам Бибилова, сами вправе решать, пойти за ним или остаться в единстве.
Если кто-то считает, что да, необходимо выйти там, это тоже дело его. У нас есть программа, у нас есть цели. У нас есть задачи, которые мы перед собой ставим. Если кто-то будет думать, что да, действительно, мне эти цели, эти задачи, эта программа близка, то, пожалуйста, какие проблемы.
Однако многие полагают, что, учитывая опыт предвыборной кампании, Бибилов вряд ли будет рад видеть в своей партии бывших однопартийцев. Партия под руководством бывшего президента Эдуарда Кукойте сегодня весьма непопулярна в Южной Осетии. И поражение Бибилова на президентских выборах также приписывают ей. Лидер уже давно существующей, но еще не зарегистрированной партии ИРОН Тимур Цхурбати считает, что решение Бибилова – это всего лишь дань последней моде на создание политических партий в Южной Осетии.
Ну, это, я думаю, он увидел влияние, которое в Южной Осетии новую партию создает Алла Силоева, Шанапоев, насколько мне известно. Я тоже вот этой моде поддался, но я думаю, что реальной политической силы создана не будет. Бибилов политику раньше никогда не лез, и вдруг...
По мнению же преподавателя Угасидинского государственного университета Коста Цугаева, решение Бибилова вполне закономерно и ожидаемо. Политик, набравший 40% голосов на президентских выборах, не может быть просто так выключен из политического процесса, и уж тем более быть рядовым членом партии, как это было до сих пор.
Поэтому совершенно логично выглядит то, что Бибилов решил создать и возглавить партию. Это закономерное явление в текущем нашем политическом процессе. И думаю так, что оно имеет не только корни в личных политических устремлениях Анатолия Бибилова, но и в общеполитической ситуации в нашей республике.
Сейчас в Южной Осетии уже вовсю идет подготовка к будущим парламентским выборам. Естественно, что к ним готовятся появившиеся на президентских выборах тяжеловесы, к которым, естественно, относится и Бибилов, считает Коста Цугаев. Залина Санакоева, специально для Эхо-Кавказа. Цхинвал.
А теперь рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора осетинской прессы, которую подготовила Агунда Битарова.
Новый премьер-министр Южной Осетии Ростик Хугаев потребовал от министров в кратчайшие сроки представить ему списки всех работников министерств и ведомств, сообщает общественно-политическая газета «Южная Осетия». В ходе заседания Кабинета министров обсуждались очередные назначения и грядущие сокращения. Известно, что в правительстве бывшего президента Кукойте штаты министерств раздувались до немыслимых размеров. Кроме того, его приближенные совмещали по несколько постов с высокими зарплатами. Ростик Хугаев считает необходимым провести сокращения в ведомствах, а также исключить совместительство нескольких постов. Музыкальный дуэт из американского города Нэшвилл своей песней «Осетия» покорил сердца осетинских пользователей в интернете. Стремление Южной Осетии к свободе стало источником вдохновения для американской соул-группы. В группе Росси, образованной в январе этого года Томом Донованом и Кендалл Морган, считают, что борьба за независимость – это один из врожденных и базовых инстинктов человека. В песнях «Осетия» и «War Within» война и глобальный конфликт стали метафорами борьбы, которую ведут люди в той или иной области, объяснил музыкант осетинским пользователям Facebook. Музыканты выразили готовность посетить Южную Осетию с концертом. Специально для Эхо Кавказа Агунда Битарова, Цхинвал.
Грузинская телекомпания «Маэстро» начинает устанавливать спутниковые тарелки населению. Представители компании говорят о расширении бизнеса. Аналитики напоминают, что подобный проект компании Global TV закончился большими штрафами и изъятием оборудования. Подробности в материале Тамура Кигурадзе.
«Маэстро в каждую семью» – так называется акция, которую телеканал «Маэстро» начинает в Грузии. Среди населения в основном регионов страны будут распространяться спутниковые антенны, которыми можно будет ловить передачи самого канала и многих других телестанций, в том числе и зарубежных. Студия «Маэстро» собирается расширить зону вещания путем передачи антенн населению. Так гласит официальное заявление компании. Что в компании понимают под передачей антенн, объяснил глава студии Бачу Кикабидзе.
По просьбе населения наша группа приедет и установит аппаратуру. Что касается оплаты, то это будет рассрочка, постепенные выплаты, возможно, также передача антенны во временное пользование. Мы рассматриваем несколько вариантов и советуемся с юристами. Главное, чтобы это было доступно населению.
Казалось бы, ничего необычного промо-акция телекомпании, но медиа-эксперты уже сравнивают ее с недавними событиями вокруг фирмы Global TV, которая также устанавливала свои антенны населению и во многих случаях совершенно бесплатно. Эти антенны могли принимать сигнал 9-го канала оппозиционной телекомпании, основанной миллиардером Бидзины Иванишвили. После долгих судебных разбирательств акцию Global TV сочли подкупом избирателей. Антенны сняли, а владельцам компании присудили многомиллионный штраф. Не разделит ли «Маэстро» судьбы Global TV? Юрист «Маэстро» Паата Сали исключает подобного развития сюжета.
Студия «Маэстро» обладает лицензией на спутниковое вещание. Оно соответствует всем нормам закона, который налагает только одно ограничение – не осуществлять ретрансляцию других станций. Мы этого не делаем.
Проект отнюдь не дешев, в этом признаются и Бачу Кикабидзе, и юрист, и партнеры компании. Одним из основных спонсоров установки антенн будет Мака Сатиани. Она является также и основателем студии. В разговоре со мной ее адвокат Дмитрий Габуния заверил, что все траты будут максимально прозрачными и ясными.
У Маки Асатьяни достаточно финансовых и юридических ресурсов, чтобы осуществить этот проект. Это просто расширение вещания «Маэстро», расширение бизнес-проекта.
Адвокат не стал уточнять, о какой именно сумме идет речь, однако разъяснил, что на данном этапе рассматривается возможность установки 100-120 тысяч антенн. То обстоятельство, что за «Маэстро» не стоят оппозиционеры, дает основание предположить, что власти не станут предпринимать против них те же действия, что и против компании, связанной с Бидзиной Иванишвили. Уверен в этом и эксперт Звиат Коридзе.
Это станет еще одним ресурсом, что в стране повысилась конкуренция на рынке СМИ. И это очень интересное ноу-хау, когда сама телекомпания занимается установкой спутниковых систем.
Новые спутниковые тарелки, по всей видимости, смогут принимать и сигнал 9-го канала, если только сам вещатель не захочет его закодировать. Напомню, что согласно новому законопроекту, все кабельные телекомпании страны обязаны включить в свои пакеты весь набор грузинских телеканалов. Однако в регионах, куда кабельное ТВ еще не добралось, доступ к информации для населения по-прежнему затруднен. Компания «Маэстро» может стать шагом на пути к ликвидации информационного вакуума, считают грузинские аналитики. Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И вновь юго-осетинская тема. Сторонники Аллы Джоевой обратились в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной Республики Южная Осетия с коллективным заявлением. Несколько свидетелей силового штурма штаба оппозиции требуют оценки действий силовых структур и возмещения финансового ущерба. Над темой работала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Генеральная прокуратура быстро отреагировала на заявление, которое, по словам сторонников Джоевой, было подано всего 4 дня назад, 29 июня. Следователи приступили к опросу свидетелей. Они рассчитывают в течение 2 отведенных законом месяцев полностью разобраться в ситуации. Напомню, что вечером 9 февраля 2012 года, накануне объявленной Джоевой инаугурации, был дан приказ о силовом захвате ее предвыборного штаба. По словам очевидцев, после визита к следователю генпрокуратуры Алана Плиева, в дом неожиданно ворвалась группа вооруженных лиц в масках, которые, несмотря на заверения Джоевой в том, что она в состоянии самостоятельно покинуть помещение, вытащили ее из штаба, применив грубую физическую силу. В результате Алла Джоева с синяками и гипертоническим кризом попала в реанимационное отделение республиканской больницы, где провела под стражей 2 месяца. Марина Тибилова, которую вызвали сегодня как свидетеля в прокуратуру, считает, что расследование должно быть обязательно проведено. Она четко помнит охватившее чувство бессилия и то, что захват больше напоминал сцены из голливудских боевиков.
Ну, то это беззаконие, то это варварство какое-то. Такое только можно было видеть в кино, что наши люди вот так могут с нашими жить. Причем сидели только женщины, и они вот так ворвались с оружием. И когда они вот ее схватили, и когда она сама говорит, что я сама пойду, и они не слушали, не... То есть, видимо, эти ребята насмотрелись фильмов, и вот они повели себя вот как в кино.
Кроме того, не случайно, что при штурме была использована максимально жесткая схема, считает Сибилова. Силовики выполняли указания своего начальства. Под коллективной жалобой в Генеральную прокуратуру стоят 15 подписей. Однако 9 февраля в здании находилось около 20. Некоторые просто ничего не знали об обращении. Однако и они намерены настаивать на проведении расследования. Среди них журналист Ирина Домбегова, которая вынуждена была покинуть Южную Осетию из-за постоянных угроз. Жалобу нужно было написать давно, считает она. Должны быть, наконец, рассекречены имена героев, которые отдавали приказ штурмовать штаб Джоевой.
Если этот факт останется нерасследованным, если общество не будет знать, что на самом деле произошло, то ничего не гарантирует нас от того, что такое больше не повторится. Это, по крайней мере, предупредит повторение такого бесправного деяния, чтобы была дана оценка действиям вот этих людей в масках. Ведь мы же до сих пор не знаем, кто это был. То ли СОБР, то ли госохрана, то ли еще кто-то. Все очень сильно засекречено. Никто не хочет сообщить обществу, кто давал приказ. Моя версия такова, что такого рода приказы отдаются на самом верху. Без приказа исполняющего обязанности президента Бровцева Вадима Владимировича милиция не отважилась бы.
В коллективном заявлении названы также имена некоторых исполнителей. Например, уже бывшего замминистра МВД Виталия Гасева и сотрудника прокуратуры Алана Плиева. Следователь Генеральной прокуратуры Алан Кибилов сообщил, что одно уголовное дело после жалобы юриста Юрия Кукоева, который также считает себя пострадавшим, уже заведено.
Следственным управлением Генеральной прокуратуры ЗИО расследуется уголовное дело, возбужденное по жалобе судьи в отставке Верховного суда Республики Южная Осетия Кукоева Юрия Шаловича, который жалуется на действия сотрудников МВД РИО, задержавших его в избирательном штабе Джиоева Аллы Алексеевны. Также поступило коллективное заявление от активистов избирательного штаба. Проводятся следственные мероприятия.
Сторонники Джоевой сообщают прокуратуре еще о пропавших 270 тысячах рублей, которые находились в доме во время штурма, и просят возместить материальный ущерб, оцененный ими в 300 тысяч рублей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки», которую подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Москве прошло открытое расширенное заседание секретариата Союза кинематографистов о развитии национального кинематографа. В нем приняли участие министр культуры России Владимир Мединский, его заместитель по кино Иван Демидов, представители кинематографических обществ и союзов, а также представители студий-производителей, дистрибьюторов и прокатчиков. Рассказывает Марина Тимашева.
На заседании обсуждали проблемы российской киноиндустрии. Одни предлагали ввести квоты, тем самым ограничив в прокате американское кино. Другие от идеи квот отказаться, но поддержать российские фильмы в прокате и на телевидении. Третьи говорили о введении единого электронного билета. Четвертые о том, чтобы освободить кинотеатр от НДС. Пятый – о расширении сети киноклубов. Сергей Толстиков настаивал на продуманной государственной политике и внятной стратегии развития отрасли. Владимир Мединский и Иван Демидов аккуратно записывали все предложения, но немедленно среагировали на выступление Никиты Михалкова.
У меня есть два конкретных предложения. Первое – я считаю, что в школах должны быть введены уроки 100 лучших фильмов мира. Если в программе было бы идеально, но хотя бы факультативно. Чтобы с каких-то 6-7 класса эти дети, чтобы им объяснили это, чтобы они это хотя бы увидели, они этого нигде и никогда не увидят. Это нужно усилие, да. Если насилие неизбежно, нужно расслабиться, получить удовольствие. И в этом смысле это государственное политическое отношение к тому, что мы хотим от кино. Это первое. И второе. Я считаю, что нужно найти деньги у государства и запустить 50 дебютов, не меньше. 50 картин с небольшим бюджетом.
Владимиру Мединскому первое предложение понравилось.
Спасибо большое за высказанное мнение. Я тут две страницы записал предложение. Хотя, скажу откровенно, хотелось бы на будущее, чтобы все-таки меньше говорили о том, как все плохо, а больше говорили о конкретных мерах, вот что должно сделать государство. Вот из вышесказанного я прошу сразу, мне кажется, эта идея ни у кого не может вызвать противления. Я прошу сразу наш департамент кинематографии проработать порядок выбора 100 лучших фильмов и подготовить служебную записку на этот счет и необходимые документы для взаимодействия с Минобром. Может быть, мы такой факультативный курс действительно предложим вести уже со следующего учебного года. Факультативно. Ну и там, естественно, должна быть квота на отечественные фильмы.
У большинства присутствующих сложилось впечатление, что школьная кинокопилка будет составлена из отечественной классики. Поэтому я попросила руководителя Союза кинематографистов назвать несколько картин, которые он сам внес бы в школьный список. Никита Михалков начал с «Окраины» Бориса Барнетта.
«Расимон Куросавы», «Крестный отец» Копполы, «Гражданин Кей», конечно же, «Андрей Рублев».
Легко возразить, что современные школьники не станут смотреть старые фильмы, поскольку привыкли к 3D, спецэффектам, компьютерным технологиям, и язык классических кинолент покажется им архаичным. Никита Михалков ответил на мое замечание.
Тогда в этом-то и дело. Это идет для того, чтобы они поняли азы, откуда что выросло. Разговор идет не о том, чтобы их развлекать. Разговор идет о том, чтобы очень последовательно и спокойно объяснять им продвижение кино, про то, что такое, так сказать, кино, которое так или иначе взбудоражило в свое время мир. И если это так, то они смогут сравнивать с тем, что, так сказать, сегодня они могут не принять то, но, по крайней мере, они хотя бы будут понимать, почему Феллини стал Феллини, почему 8,5 – это гениальная картина, которая взорвала мир. Такая рутинная работа, но ее надо делать. Это должен быть такое медленное, спокойное, правильное внедрение в сознание людей, рассказывающих им то, чего они никогда нигде не узнают.
Где взять этих людей, Никита Михалков не уточнил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Уже несколько веков ученые обсуждают возможность жизни на других планетах Вселенной. От научного предположения, сделанного Джордано Бруно в XVI веке, они пока дошли лишь до обнаружения окаменелых бактерий на Марсе в конце 20-го. Но человечество не так терпеливо, чтобы ждать веками, и оно населяло мир инопланетянами, начиная с догадок Эпикура, с японской сказки X века о человеке, срезавшем бамбук, в котором лунная принцесса посетила Землю, с верований авторов Талмуда и индуистов. Священных писаний. О статье, собравшей в себе ретроспективу образов инопланетян, рассказывает Марина Ефимова.
В статье «Космический зверинец», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер», писательница Лора Миллер перечисляет все многообразие фантазии в изображении инопланетян, включая зеленых человечков, моллюсков, слюнявых чудовищ, цветы и минералы.
До 19 века литературные инопланетяне в основном были человеческими существами. В сатирическом романе Вольтера «Микромегас», написанном в 1752 году, учтивый пришелец Сатурна ничем не отличался от человека, кроме размеров. Его рост – 2 километра. Но он настолько человек, точнее, настолько европеец, что у него есть любовница, хорошенькая маленькая брюнетка ростом в 660 саженей. Цель визита сатурнянина на Землю – изучить слабости землян, которых он рассматривает под огромным микроскопом.
Только в XIX веке, после появления теории Ламарка о приспособляемости живых организмов и теории Дарвина о естественном отборе, фантазии об инопланетянах стали учитывать научные идеи. Дарвин и Ламарк навели современников на мысль о том, что человек не обязательно венец творения. Идея космического соседства омрачилась и религиозным кризисом. В XIX веке, пишет Миллер, многие люди осознали пугающую вероятность того, что мы не созданы Богом, а просто случились в ходе эволюции, и что мы можем столь же естественно исчезнуть. В наше время мы живем в смутном ожидании катастроф. Потепление климата, мировых войн, землетрясений, извержений, цунами и выхода из-под контроля атомной энергии. Заодно уж и от космоса не ждем ничего хорошего. Сейчас вряд ли кто-нибудь описал бы, как это сделал Руни, любовный роман человека с шестиглазой марсианкой о трех ногах. Сейчас, пишет Миллер, на одного инопланетянина ИТ приходится дюжина вторжений похитителей тел. Омерзительных тварей из фильма «Чужой» сменят еще более отвратительные кальмароподобные дряни в новом фильме Ридли Скотта «Прометей». Нынешние инопланетяне – порождение нашего коллективного психического состояния. Вглядываясь по мере возможности в темные уголки загадочной вселенной, мы поневоле видим в ней отражение себя, а это малоприятное зрелище.
Рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.